Глава 16. Лето 7 августа 1690 года. Северо-восточная окраина Румынии. Долину Пиренгермов окутало ветреным предвестием грозы. Тучи стлались сквозь бездушные поля и луга. Деревенская резиденция тайного наследника Аарона Банфи Баттерского мерцала отблесками заката в сгущающихся сумерках августовского вечера. По извилистой гравийной тропе к усадьбе одна за другой подъезжали непримечательные конспиративные повозки. Железные колеса с приятным шуршанием ступали по влажной гальке, а копыта лошадей звонко отзывались эхом по округе. Разными маршрутами, в целях меры предосторожности, постепенно прибывали знатные гости. Венгро-румынские герцоги, меценаты, бравые офицеры, высокопоставленные послы и влиятельные советники. Их имена давным-давно стали известны в коридорах высшей аристократии как благодетели загадочного цесаревича. Каждый из них прибыл в столь отдаленную местность с единой целью, которой те коллегиально, но скрытно готовились годами. Главный зал поместья, как всегда, встретил гостей десятками пылающих свечей и разожженным камином.
В центре зала высокопоставленных гостей ожидали герцог Фостарт с приближенными и, конечно же, господин Арен, высокий, статный мужчина с ледяной решимостью в глазах. Его молодость не умаляла властности в голосе, а в каждом движении чувствовалась заложенная природой уверенность мужчины, твердо принявшего решение неотлучно стоять на своем.
«Благородные господа, время бурного ожидания отныне позади. Пришло время отстоять интересы и честь благородной крови».
После столь яркого заявления принца инкогнито, многие принялись за молниеносное обсуждение стратегических маневров, последующих сражений и завоеваний. Бочки с вином откупоривались одна за другой, а крупная мужская компания разношерстно и бурно обсуждала, советовалась, рекомендовала и спорила друг с другом в дружественной форме, всматриваясь в очертания линий карты венгро-румынских княжеств.
Лишь Арен на трезвую голову с интересом наблюдал за происходящим и старался выслушать сотни версий, выбирая лучшую. Август Мээгастер, верный солдат тайного наследника, участвовал в обсуждении лишь визуально, предпочитая искрометно наблюдать за горячими спорами между подвыпившими меценатами и послами. Его сосредоточенный взор, прикованный к окруженной десятками рук огромной ландкарте, словно предвкушал исход грядущих сражений. К полуночи, когда луна вступила в полноправное владение, совет высших чинов достиг единогласия. Аарон демонстративно поднялся с места, после чего за ним почтительно встали иные представители румыно-венгерской власти.
«К началу сентября мы наступаем. Начнем с захвата Пееча. Далее следуют Бекишчаба и Чонград».
Указывая кончиком лезвия своего меча на территории извилистыми линиями, вырисованные на географическом чертеже, твердо оглашал принц.
«Необходимо осуществлять подготовку в тайне, без излишних переписок и каких-либо упоминаний о моем имени. Да будет на то воля небес».
«А что насчет Альдемарана, ваше высочество? Мы полагаем, что портовый город необходимо укротить одним из первых», — сиплым голосом задал вопрос один из пожилых меценатов, указав пальцем, на котором красовался драгоценный сапфир, на озвученную точку цветного чертежа.
«Можете не беспокоиться, достопочтенный Лаэрт. Альдемараном с недавних пор управляет человек, которому я крепко связал руки должными обязательствами. Ему будет невыгодно нарушать договор. Когда земли, что принадлежат мне по праву рождения, будут завоеваны мной, я возьму в жены принцессу и дочь герцога Трансильвании Габриэль Фостарт».
На мгновение каменные стены погрузились в недоумевающее безмолвие. Аристократы единовременно переглянулись, а затем, словно по сигналу,